Говорит радиостанция «РАШ» – православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в тебя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
Афонские рассказы. Читает автор Александр Леонидович Дворкин.
Монастыри и подвижники. Вернемся на Афон. Его административное устройство уникально и не имеет аналогов в мире. Вся территория полуострова распределена между 20 монастырями. Монастыри – равноправные субъекты Афонской Федерации, но при этом соотносящиеся друг с другом в строгом дипсихиальном порядке. Первенство чести имеет самая старая афонская обитель – Великая Лавра. Второй монастырь Святой Горы – Ватопед. Последний в списке из 20 – Костомониту. Наш Пантелеймонов монастырь на предпоследнем месте. Сербский Хиландарь – на 4-м. Болгарский Заграф – на 9-м. Правительство Афона – Протат – состоит из 20 представителей этих монастырей. Для удобства они выбирают внутри себя 5-х – текущее правительство Афона. Представители этих монастырей живут в столице полуострова – Корее. Ежедневно заседают в Протате и решают текущие вопросы. Каждый год 5-ка меняется, так что через 4 года правительство полностью обновляется. Правительственная печать состоит из 5 частей, то есть каждый из представителей должен соединить свою часть с другими, а если этого не произойдет, то печать не сложится и документ не получит законной силы. Для принятия особо важных решений собирается общий совет, то есть представители всех монастырей. Основная административная единица на Афоне – это монастырь. Каждый из упомянутых 20 монастырей обладает своей территорией. Кроме того, на их территории могут находиться скиты, которые статуса монастыря не имеют. Скит – это самостоятельное образование, автономное, в управление которого монастырь не вмешивается, пока там сохраняется преемственность. Но если скит опустевает, то монастырь имеет право создать новый устав и заселить скит новыми монахами. Были ситуации, когда скиты на территории монастыря делались намного крупнее, чем сам монастырь. Например, в начале 20 века русский Андреевский скит с числом монахов около 800 был намного больше, чем тот монастырь, на территории которого он находится. Далее есть келии. Келия в афонском понимании называется небольшой монастырь. Обычно в келии не больше 15 монахов, в среднем же человек 5-8, но может быть и меньше. Следующая единица афонского устройства называется калива. Калива – это домик без храма, расположенный на арендованном у монастыря клочке земли, где живет отшельник или монах с одним или двумя учениками. Но есть и отшельники, которые живут вовсе без дома. В пещерах, в том числе даже и на отвесных скалах, куда добраться можно только карабкаясь по подвешенным цепям. Этих отшельников так просто не увидеть, потому что они стараются не попадаться людям на глаза. А ведь на Афоне есть еще и некоторое число исключительных подвижников. Во многих монастырях вам расскажут об обнаженных отцах, уединенно живущих в пещерах на недоступном скалистом южном окончании полуострова и долгие годы не имеющих никаких контактов с людьми, кроме избранного брата, приносящего им причастие. Так что даже и всю одежду износили уже. Непременно расскажут и о том, как какие-нибудь дотошные немецкие туристы случайно забрели в одну из таких пещер и увидели там следы скудного жилья, но не нашли обитателей. Потом они, дескать, рассказали об этом в ближайшем монастыре, взялись продемонстрировать эту пещеру, но уже не смогли ее отыскать. На вершине горы Афон мы с Джеффри обнаружили нечто подобное, даже не пещеру, а щель между двумя глыбами мрамора. Там лежала соломенная подстилка, а рядом стояла железная бочка с ржавой водой, в которой плавал полиэтиленовый мешок с листьями салата. Когда мы спускались, мы встретили жителя вершины, сравнительно молодого, черная борода, монаха, в стареньком выцветшем подряснике. Он поднимался наверх, неся глиняный кувшин с питьевой водой. Ближайшая к вершине питьевая вода на уровне 1200 метров, то есть 800 с лишним метров ниже. Мы попросили его благословения, спросили его имя, оказалось, монах Дамаскин, и предложили остававшиеся у нас хлеб и оливки, которую он к нашей радости принял. Вот такая мимолетная афонская встреча.
Афонские кошки.
Официально считается, что на Афонскую землю уже более 1000 лет не ступала нога женщины. Это почти что так. Известно, что грозный сербский властелин Стефан Душан, в XIV веке завоевавший Северную Грецию и включивший ее в свою империю, прибыл на Афон со своей супругой, чтобы она могла поклониться собранным там святыням. Правда, сербскую царицу все время несли на носилках, так что формально на Афонскую землю она не ступила. Во время турецкого ига Афон также неоднократно давал прибежище беженцам, в том числе, разумеется, и женщинам с детьми. В подобных случаях жили они, скорее всего, на ничейной земле, в границах Афона, но не доходя до территории первых монастырей. Известна и история о современных феминистках, которые выскакивали на Святогорский берег из быстроходных катеров, подпрыгивали, притопывали несколько раз и быстро-быстро, пока не задержали, отплывали обратно. Главное — отметиться, что они нарушили унижающий женщин вековой запрет. За исключением этих и им подобных случаев, женщин на Афоне действительно не было. Нет там даже и домашних животных женского пола, только кобели, жеребцы и мулы. Домашней птицы нет вообще. Куриные яйца привозные и дают их на трапезах лишь по праздникам. Но и тут имеется важное исключение. Кошки, которых на Афоне множество при каждом монастыре, очевидно и определенно принадлежат как к мужскому, так и к женскому полу. Случилось ли так, потому что пол маленького котенка определить чрезвычайно трудно, или потому что кошка коту дорогу найдет всегда, не знаю. Но кошачье племя на Афоне присутствует, плодится и размножается. Наши пушистые домашние любимцы играют там очень важную роль, помимо ловли мышей и крыс, что само по себе уже немало. Монастырские мурки также истребляют ядовитых змей, которые на Афоне встречаются и даже время от времени кусают монахов и паломников. Мне довелось увидеть один из таких поединков. Я шел по тропинке позади монастыря Филофей, как всегда глазея по сторонам. В последний момент боковым зрением я увидел что-то движущееся перед собой на дороге. Глянул и остолбенел. Под моей занесенной для очередного шага ногой Извиваясь, быстро ползла почти метровая толстая серая гадюка с геометрическим узором на спине. Я застыл на месте, но не успел еще понять, в чем дело, когда послышалось громкое шипение, и на змею откуда-то из-за кустов прыгнула кошка. Шерсть ее была взъерошена, хвост задран вверх и распушен. Змея отдернулась и сделала выпад в сторону кошки. Пружиня на всех четырех лапах, как мангуста, кошка отскочила назад и тут же перепрыгнула через ползучую тварь, которая прянула вверх, но поздно, кошка уже успела приземлиться. Еще несколько грациозных скачков, выпадов и контрвыпадов, и пушистому зверьку удалось запрыгнуть за голову змеи, как бы оседлав ее, и впиться зубами ей в шею. Теперь главное было не разжимать челюстей. Гадюка несколько раз мощно дернулась, поднимая кошку на воздух, но та держалась крепко и всякий раз приземлялась на все четыре лапы. Наконец змея затихла, и кошка с урчанием приступила к своему обеду. Она все еще была очень возбуждена, и я не стал мешать своей спасительнице наслаждаться вкусом законной добычи. Ожог. В одном из предыдущих рассказов я писал об обнаженных отцах, самых строгих подвижников, живущих в недоступных пещерах и ущельях на южной оконечности Афонского полуострова и не имеющих никаких контактов с миром, кроме избранных братьев, доставляющих им причастие. Одежда их износилась, и спасаются они в первозданном виде, подобно первым людям в раю. Как-то я шел вдоль берега с австрийским паломником и с воодушевлением рассказывал ему об этих удивительных аскетах, увидеть которых и приобщиться к их святости практически невозможно, разве что по особой милости Божией. Вдруг он прервал меня восклицанием. «Так вот же они, обнаженные отцы!» И указал в сторону моря, в водах которого плескалось несколько солидных бородатых паломников. Действительно, хотя некоторые паломники, или даже вольные, то есть не прикрепленные ни к одному из монастырей монахи, позволяют себе окунуться в ласковое Эгейское море, купаться на Афоне запрещено. Не за этим сюда приезжают люди. Но иногда, особенно в жаркий летний день, море так и манит к себе. Не избежал и я этого искушения. Как-то в очень жаркий день, проходя с Джеффри мимо укромного безлюдного пляжа, я не выдержал и сказал ему, что пока никто не видит, собираюсь тут искупаться. Мой друг, хотя и обливался потом не меньше моего, проявил большую дисциплину и сказал, что в воду не полезет, но подождет меня на берегу. Не могу сказать, что совесть моя молчала, но я успокаивал ее тем, что другим-то ведь можно. Вот и обнаженных отцов видели. Но меня-то тут никто уж не увидит, и никому я соблазном не стану. Я быстро разделся и бросился в манящее прохладой море. Но не удалось мне проплыть и нескольких метров, как мою правую руку пронзила страшная боль. Впечатление было, как будто по ней изо всей силы ударили палкой. Руку парализовало, и она бессильно повисла. Благо, суша была совсем рядом. С трудом, в полуобморочном состоянии, я выгреб обратно к берегу и, шатаясь, вылез из воды. На всей внутренней стороне руки, от подмышки и почти до локтя, набухало огромное красное пятно, похожее на ожог. Что это было, я не знаю до сих пор. Вероятнее всего, какая-то громадная медуза, неизвестно откуда взявшаяся и неизвестно куда пропавшая. Странно и то, что я ее совершенно не заметил, ведь плаваю я всегда с открытыми глазами. Но вот свое незадачливое купание я запомнил надолго. Рука моя заживала дней 10. Вначале болела, потом чесалась, пока полностью не облезла кожа. Не знаю уж, символично это или нет, да и что сей символ мог бы значить, но ожог, сформировавшись, принял форму цифры 9. Или 6, если поднять руку вверх.
Щедрый дар.
С самым первым в моей жизни афонским монахом я познакомился в Афинах за пару месяцев до того, как приехал на Афон. То была моя первая иммиграционная поездка. Когда впервые после 4 лет мне представилась возможность выехать из Америки, я недолго сомневался, куда я должен направиться в первый раз. Только что был завершен первый курс академии, и я мечтал вживую увидеть те места, где зародилась моя новообретенная вера, то есть Святую Землю и Грецию. Времени у меня имелось 2,5 месяца, из которых я месяц отвел на Израиль, а остальное — на Элладу. Денег было мало, так что путешествовать я планировал автостопом, ночевать либо у знакомых, либо под открытым небом, а питаться хлебом с помидорами и сыром, позволяя себе горячую пищу в ресторанчиках, лишь через день. Я выправил себе международный паспорт беженца, гражданства у меня тогда никакого не было, взял взаймы у приятеля огромный оранжевый рюкзак на алюминиевой раме и спальный мешок, купил самый дешевый авиабилет до Афин и обратно, и отправился в путь. Прилетев в Афины, в автобусе, помню, ведшем из аэропорта в город, я все приставал к соседу-греку. «Скажите, а это правда Акрополь? Скажите, а это на нем правда Парфенон?» Так вот, прилетев в Афины, я увидел, что с мешком расположиться там негде, а знакомых у меня в этом городе не было. Промучившись бессонную, шумную, жаркую и душную ночь в студенческой ночлежке, я отправился на литургию, день был воскресным, в русский храм, замеченный мной в центре Афин накануне вечером. За литургией я причастился, а по ее окончанию подошел к настоятелю, архимандриту Тимофею. Сейчас он игумен, известного своей миссионерской и просветительской деятельностью Параклитского монастыря, расположенного недалеко от Афин, и попросил у него помощи. Отец Тимофей отвез меня в русский старческий дом, есть такой в Афинах, и благословил там поселиться. В этом месте я познакомился с замечательными старушками, эмигрантками первой волны, уехавшими из России в первые послереволюционные годы. И хотя они по происхождению были гречанками с южных окраин империи, которых увезли в Грецию совсем молодыми, они на всю жизнь сохранили свою русскую самоидентификацию, любовь к покинутому отечеству и великолепный русский язык, плод гимназического образования. С одной из них, Рахилью, замечательной жертвенной христианкой, исполненной любви ко всем и всем служившей, помяни Господи ее душу, я потом еще долго переписывался. А вечером в старческом доме меня познакомили с отцом Сергием, афонским монахом, также остановившимся там. Невысокого, сухонького, светловолосого иеросхомонаха Сергия привезли в Афины делать операцию по поводу варикозных вен на ногах, профессионального заболевания духовенства. Весь вечер я слушал его рассказы об Афоне, о церковной России, откуда он уехал за несколько лет до меня. Отец Сергий попал в первую группу монахов, которую советское правительство согласилось выпустить на Афон, а греческое правительство согласилось впустить. Вся группа была из Псково-Печерского монастыря и поселилась в тогда совсем умиравшем Почелевиновом монастыре в 1972 году, таким образом обеспечив сохранение преемственности обители. Билет в Иерусалим и обратно я купил на следующее утро, через 2 дня мне предстояло вылететь из Афин, а пока можно было еще познакомиться с этим городом. На завтра я поехал навещать отца Сергия в больницу. Он лежал в одной палате с другим монахом, греком, с черной бородой и воспаленными, сухими, беспокойными, видно, он сильно страдал, черными глазами. Возле него на стуле сидел другой монах, с трогательной нежностью, ухаживавший за ним. Отец Сергий обрадовался моему приходу. Я стал расспрашивать его о самочувствии, он сказал, что все в порядке, что операция назначена на завтра. Ночью он хорошо отдохнул и даже дал отдохнуть греческому монаху, смотрящему за больным собратом, подменив его. — Сколько же вы спали? — удивился я. — Да более чем достаточно. 3 часа. — Да я ведь тут целый день ничего не делаю. Это вот когда выполняешь тяжелую физическую работу, требуется больше сна. 4 часа или даже 5, — ответил он. Мы прообщались около часа, а когда я стал прощаться с ним, он протянул мне несколько банкнот.
— Ты на чем сюда приехал? На автобусе? — Возьми. Домой на такси поедешь. Провезут по всему городу. Я когда приехал сюда из Салоник, меня провезли по городу на машине. Красота. Прокатись тоже. Я стал отказываться от денег, которых у отца Сергия явно было совсем немного. Но он был непреклонен. — Сотвори послушание. Возьми. Тут уж противиться стало невозможно. Я принял его подарок.
На самом деле, этот дар меня потряс. Конечно, афонскому монаху отцу Сергию были безразличны городские виды. Но, наверное, он вспоминал свое детство и юность, когда для жителей небольшого городка, откуда он происходил, поездка на машине по центру большого города казалась неслыханным счастьем. И вот он решил подарить мне, молодому человеку, каким когда-то он был сам, такое счастье, отдав для этого выданные ему на личные расходы деньги. Увы, с этого щедрого дара началась и печальная история моего непослушания отцу Сергию. Возвращаться в старческий дом тогда я еще не собирался, подошла только середина дня, и у меня было намечено посетить еще несколько афинских достопримечательностей. Так что часть денег отца Сергия я потратил на большую порцию мороженого, а остальное отдал нищенке.
Я выбрал Христа. Через некоторое время после выхода в свет афонских рассказов ко мне подошел один наш прихожанин, родом из Чувашии. «Меня просили передать вам, — сказал он, — что несколько дней назад умер отец Сергий». «Какой отец Сергий?» — не понял я. «Да отец Сергий, святогорец. Вы про него писали в своей книге, в рассказах про три дня и про бесценный дар». Так я узнал о дальнейшей судьбе своего самого давнего афонского знакомого. Оказалось, он вернулся в Россию в 1984 году, вскоре после нашей краткой встречи во время моего третьего афонского визита. Некоторое время он прожил в родном ему Псково-Печерском монастыре, в той самой пещерной келье, где в XIX веке жил ныне причисленный к лику святых иеровский монах Лазарь Затворник. В 1985 году отец Сергий получил назначение в Чувашию, где прослужил 5 лет в селе Мишуково, а затем еще 17 лет в городе Шумерля, где выстроил храм во имя преподобного Серафима Саровского. Близ этого храма он и похоронен. Отец Сергий не оставлял своей сердечной пастырской заботой всех, и дальних, и близких. К нему съезжались люди не только из Чувашии, но и из соседних регионов. И для каждого он находил и доброе слово, и нужный совет. Никто не уходил от него неутешенным. Очевидцы рассказывают, что к нему тянулись не только люди, но даже и звери. Кошки и собаки бегали за батюшкой стайкой. Жил он в маленьком домике при храме, в саду, куда зимой и летом слеталось большое количество птиц. Их сладкоголосое пение вспоминают все посетители отца Сергия. Кто-то из прихожан привез из Москвы мою книжку и спросил у батюшки, помнит ли он меня. Он ответил, что помнит, и улыбнулся. Впрочем, тогда он уже готовился ко встрече со Христом. Вот что пишет о последних днях афонского монаха его духовный сын. 70 лет батюшка Сергий был на покое. Жил он по афонскому распорядку. Ночью не спал, и у него до самого утра горел свет. Сам он говорил, «Я каждую ночь на Афоне бываю, и каждую ночь служу там литургию. Даже когда сплю, я вижу Афон. Ведь к чему в жизни человек прилепляется, к тому и во сне стремится». Идет он, бывало, отдыхать и говорит, «Ну, пошел я в Иерусалим». А днем принимал всех нуждающихся в его помощи. Ему пришлось исповедовать 1000 людей. За 2 недели до смерти на вопрос, за кого голосовать на предстоящих выборах, он задумчиво сказал, «А я уже выбрал Христа», и загадочно улыбнулся. Схиархимандрит Сергий Маркелов тихо скончался 17 ноября 2007 года, месяца не дожив до своей 79-летней годовщины. Мне очень жаль, что не довелось встретиться с отцом Сергием на родине, при жизни. Слишком поздно узнал я про то, что жили мы всего в нескольких часах езды друг от друга. Но все же он успел услышать обо мне, вспомнить меня и, надеюсь, помолиться за меня. Вечная ему память. Четыре дня.
Когда я планировал свою первую поездку на Афон, я совсем не представлял себе, что я там увижу. Я думал о нескольких монастырях, которые можно будет обойти за пару суток, и оставил Афон на самый конец своего первого полуторамесячного путешествия по святым местам Греции. Я рассчитывал пробыть там 4 дня. Но, конечно, все вышло иначе. Афон оказался громадным полуостровом, около 80 километров длиной и от 8 до 12 шириной. Причем речь идет о километрах, если мерить линейкой по карте. А когда идешь пешком, горными тропами, они, естественно, удваиваются, если не утраиваются. Машин тогда почти что совсем не было, так что максимум, на что можно было надеяться, это подгадать и проплыть часть пути на катере, раз в день проходящем вдоль берега. Имелось 2 таких катера, один в одну сторону, а другой в другую. Посетителям предлагалось арендовать мула и ездить на нем с проводником, но у меня не было ни возможности, ни желания прибегать к такому экзотическому способу передвижения. Приезжать на Афон на 3 дня — это почти что не приезжать вовсе, потому что успеешь увидеть разве что самую малость. 20 монастырей плюс множество скитов, келий. Сейчас там можно проехать на машине, наняв так называемое монашеское такси с водителем. Тогда же машин не было, старенький автобус довозил от пристани до столицы Афона, маленького поселения Кариес, или Корея по-русски. Там, собственно, и кончалась единственная грунтовая дорога и, соответственно, путь для колесных средств передвижения. В Корее прибывшим выдавали специальный внутренний паспорт — «Viamonitirium», который на время путешествия по Афону делался основным документом паломников. Дальше можно было передвигаться, как вздумается. Но в каждом монастыре, куда вы заезжали, по предъявлению «Viamonitiriona», монастырь на сутки предоставлял вам кров и питание. Можно было договориться остаться и дольше, но разрешение изначально давалось всегда на 4 дня. Афон меня потряс. Естественно, я отказался от всех остальных моих планов и оставался там 10 дней, сколько только мог. Я просчитал все по часам. Утром уезжаю на катере с Афона, потом пересаживаюсь на автобус до Салоник, оттуда ночным автобусом еду в Афины, где на утро попадаю на свой нью-йоркский рейс. В аэропорт я прибывал за 2 часа до отправления, то есть все сходилось до последнего мгновения. Уезжать не хотелось страшно, но делать было нечего. Последнюю ночь я провел в Пантелеимоновом монастыре. Утром перед прибытием катера я зашел попрощаться с отцом Сергием, который уже давно вернулся из Афин и даже не вспоминал о своей операции. И тут отец Сергий говорит: «А зачем ты уезжаешь-то? Останешься еще 4 дня. Я ответил, что очень хотел бы остаться, но не могу, так как у меня на завтра билет на самолет до Нью-Йорка. Отец Сергий повторяет: «Да послушай меня, оставайся на 4 дня». Я снова ответил, что не могу, хотя уезжать мне совсем не хочется, что у меня на душе кошки скребут, что он разрывает мое сердце, что если я свой самолет пропущу, то билет, самый дешевый билет до Америки, пропадет, и вернуться мне будет не на что. А в это время начинается учебный год. И вообще, ну, отец Сергий, да вы не понимаете, тут Афон, тут все по-другому, а там вот мир. Там самолеты летают по расписанию, опоздавших не ждут и билетов не возвращают. Понимаете, отец Сергий, да? Но отец Сергий со странной настойчивостью снова и снова повторял про 4 дня, на которые я должен остаться. В конце концов, я не выдержал. Ну все, отец Сергий, до свидания. Вот мой катер, я пошел, надеюсь, еще вернусь, и мы с вами увидимся. Прыгнул на катер и уехал. В Салониках я сел на ночной автобус, а после многих задержек приехал в Афинский аэропорт. Весь взмыленный, с опозданием несусь к своему самолету, подбегаю к регистрационной стойке и вижу, висит большое объявление о том, что началась забастовка авиадиспетчеров, и все полеты на 4 дня отменены. Возвращаться на Афон не было ни денег, ни специального разрешения. Так что 4 дня я сидел в Афинах, пыльном, душном, жарком городе, и думал о своих грехах.
Старый и новый Афон.
Как уже упоминалось, на Афоне я был 4 раза. Первая поездка, о чем я уже писал, состоялась в 1981 году. Всего тогда я пробыл на Святой Горе 10 дней. На следующий год, 1982, я поехал туда уже на месяц с Джеффри Макдональдом. За это время мы с ним обошли 19 из 20 монастырей, кроме Кастаманиту, много скитов и келий, и взошли на вершину горы. В 1984 году я вновь вернулся на Афон, но уже один. Теперь мне больше никуда не хотелось ездить, и весь этот месяц я провел в основном между 2 монастырями — Ставро-Никитой, где я жил больше 20 дней, и Пантелеимоновым монастырем, где я провел около недели. На все остальные перемещения и визиты у меня ушло 3-4 дня. В 4-й раз я приехал на Афон только в 2001 году, на сей раз впервые как житель России вместе с приятелем, московским предпринимателем, в первый раз попавшим на Святую Гору. На Афоне, уже новом, с дорогами, машинами, электричеством и телефонами, мы прожили 8 дней, в течение которых посетили монастыри 10. Надеюсь, Господь попустит вернуться на Святую Гору еще не один раз.
Дядя Вася. Для въезда на Афон в 80-х годах нужно было сначала подать прошение в Министерство Северных Территорий, отделения которого располагались в Салониках, а потом дожидаться несколько дней. До сих пор это правило сохранилось. Правда, сейчас все значительно упрощено, и разрешение можно получить в курортном городке Уранополисе, непосредственно перед въездом на Афон. Но тогда для иностранцев резервировалось только 20 разрешений в день, по 10 в Афинах и в Салониках, так что некоторые ждали визы на въезд по несколько недель. В первый раз, по милости Божией, мне пришлось ждать разрешение всего 3 дня, но зато потом я уже заранее списывался с отцом В, он подавал мое прошение, и я приезжал практически впритык, ночевал в Салониках всего сутки или 2. Когда я оказался в этом городе в первый раз, то отыскал русскую церковь и попросил разрешения там переночевать. Во время моих путешествий я много раз делал так в самых разных городах. В приходском доме при Салоникской русской церкви постоянно проживал старик-сторож, дядя Вася, который обрадовался возможности помочь русскому паломнику и принял меня очень радушно, как родного. Дядя Вася родился за 2 лет до начала века и даже успел поучиться немного в духовной семинарии. Потом прошла революция, началась гражданская война, красные расстреляли его брата, священника, и он пошел в Белую армию сражаться за Россию. В 20-м году подразделение, в котором воевал Василий, было практически целиком уничтожено в бою под Новороссийском. Он рассказывал, что из всего батальона осталось живых лишь несколько человек, большинство из которых, включая его самого, были ранены. Их погрузили на английское судно и эвакуировали в Грецию, в Салоники, где Василий с тех пор и проживал. Дядя Вася рассказывал о походе Деникинской, голодной, разутой и раздетой и почти что безоружной армии, воевавшей на одном энтузиазме и дошедшей почти до Москвы. Рассказывал, как англичанин прислал Деникину депешу с предложением поставок оружия и обмундирования. Тогда бедственное положение у белых дошло до крайности. Последние остатки запасов кончались, и воевать было совершенно нечем, в то время как красные были вооружены, тепло одеты, сыты и пьяны. Отчисленное превосходство и без того всегда было у красных. Взамен на английскую помощь, по словам дяди Васи, Деникину предложили подписать концессию на всю Каспийскую нефть в пользу Великобритании. На это, рассказывал старый солдат, его генерал ответил, что Россия есть и Россия будет, а его никто не уполномочивал торговать ее достоянием. В результате наступление Деникина было отброшено. Начался отход, который в конце концов привел дядю Васю на Новороссийский берег, а затем на чужбину. К богословскому образованию он уже не вернулся, и шансов не предоставилось, и, главное, он не считал возможным думать о своем рукоположении в священный сан после того, как он воевал и стрелял в людей. Но верность церкви Василий сохранил на всю жизнь. Он стал одним из основателей русской церковной общины в Салониках и очень много сделал для ее нормального существования и функционирования. И как только дядя Вася вышел на пенсию, он переселился в домик при храме, который он построил и в котором надеялся умереть. Дядя Вася никогда более не возвращался на родину, но сохранил прекрасный, сочный русский язык, который мало где услышишь. Он сохранил и старый русский выговор, и строй речи. Интересно, что слова, обозначающие те реалии, которые вошли в жизнь уже после 20-го года, и которых раньше просто не было в русском языке, они так и остались невостребованными в эмигрантской среде. Вместо них эмигранты в европейских государствах употребляют слова, возникшие в языке страны их проживания. Например, автобус они называют «бас» или «бус». Телевидение, скажем, «телевизион» или «телевизион». Холодильник – «фриджидер» или «рефриджерейтор». И так далее. В общем, понять их можно, без особого труда. А вот у дяди Васи все эти слова были греческими, вошедшими в его язык вместе с обозначаемыми ими предметами. Было особенно интересно дешифровывать его речь, когда он говорил, например, «Вы пойдете на улицу и сядете на леофорео», то есть на автобус, или «Еду возьмите в псиио», то есть в холодильнике, или «По телеоросе», то есть по телевизору, показывали интересную программу. Скромный и сердечный, дядя Вася всей жизнью своей преподал мне очень важный урок верности, благоговения и смирения. Пребывание в его доме, общение с ним во время кратких дней ожидания было самой нужной прелюдией перед Афоном, переходом от мирской суеты к афонским неторопливости и размеренности, от мирского хаоса к афонской упорядоченности. Кеновия и Идиоритмия.
Афонские монастыри очень разные, и каждый сильно отличается от другого. Это как люди в униформах. Видишь их в первый раз, и кажется, что все они на одно лицо. А потом присмотришься и удивляешься, как раньше они могли казаться похожими. Характер Симонопетра интеллектуальный и даже артистический, в хорошем смысле этого слова. Ставра Никиты – камерный и семейный. Филофей – дисциплинированный почти по-военному. Такие монастыри, как Дионисиад и Святого Павла – крепкие общины старой закалки, более почвеннического, крестьянского характера. Впрочем, эти наблюдения 80-х годов. С тех пор многое изменилось, и характер многих монастырей поменялся, тем более, что крепкие афонские монастыри берут шефство над отстающими и подтягивают их. А ведь еще в 60-х годах прошлого века казалось, что дни Афона сочтены. Монастыри пустовали, черных бород почти что не было, одни только седые, повсюду царила мерзость запустения. Большая часть монастырей жила по особно-житийному, то есть идеоритмическому уставу. Общежитийных, киновийных обителей почти не оставалось. В общежитийных монастырях все общее, и каждый монах подчиняется избранному братье-игумену. Особно-жительный же устав означает, что каждый монах живет сам по себе, ведет свое хозяйство, сам питается, сам содержит своих учеников, если они, конечно, у него имеются. Игуменов в таких монастырях нет, общемонастырское послушание отсутствует. Единственное совместное занятие с другими насельниками обители у монаха – это богослужение. Да и те, в общем-то, не являются строго обязательными для всех. В храм должны ходить лишь те, кто служит череду, или кто помогает им в служении. Такие монастыри все больше походили на своего рода общежития. В результате особно-жительные монастыри приходили в упадок, и стандарт духовной жизни в них неуклонно понижался. Многие уже предсказывали конец Афона, и турагентства начинали присматриваться к этому пропадающему для турбизнеса краю, прикидывая, как эффектно монастырские корпуса смотрелись бы в виде роскошных отелей. Возрождение началось неожиданно для всех, когда на Святую Гору прибыла группа монахов из Метеоры во главе с игуменом отцом Эмильяном. Метеора была знаменитым монашеским центром в Греции. Посреди обширной Фессалийской равнины там стоят почти отвесные гладкие скальные столбы, на вершинах которых, на высоте птичьего полета, выстроены монастыри. Пути вниз не было, припасы поднимали на веревках, в корзинах. Если монаху требовалось спуститься или подняться, для этого использовались те же корзины. Но правительство Греции решило открыть монастыри Метеора для свободного туристического доступа. В скалах были вырублены лестницы, монастыри включены в программу маршрутов, и любопытствующие потекли косяком. Монашеское безмолвие и уединение оказались под угрозой, и значительная часть насельников, покинув родные стены, устремилась на еще закрытый от праздных туристов Афон. Их приняли в монастыре Симонопетра. Возможно, он напоминал беглецам покинутую Метеору, так как он находится на вершине крутой скалы, вздымающейся на 300 метров над морем. Вскоре отец Эмильян был выбран игуменом монастыря, и тот перешел на общежитийный устав. За Симонопетрой последовали Филофей, Ставра Никита и другие монастыри. Многочисленные и деятельные братья Филофея, возглавляемые великим миссионером наших дней игуменом Ефремом, взялась за реформирование других монастырей. Отец Ефрем посылал в особно-жительный монастырь группу своих монахов, которые выбирали для себя игумена и начинали жить по общежитийному уставу. Постепенно все больше насельников монастыря, увлеченных их примером, присоединялось к ним, покуда не набиралось большинство, и тогда весь монастырь переходил на киновию. Сегодня все монастыри, кроме одного, живут по общежитийному уставу. Последний, перешедший на него монастырь, Водопед. Я помню его в период упадка, единственный афонский монастырь, о котором у меня остались весьма тяжелые воспоминания. Сейчас это одна из наиболее активных, организованных и духовных общин Афона. Большинство монахов в этом монастыре — киприоты. Отчасти особо житийным остался только сербский монастырь Хиландар. Он живет по смешанному уставу, медленно переходя на киновийную жизнь.
О грустном. К сожалению, и на Афоне существуют свои проблемы и разделения. Тут необходимо небольшое предисловие. Как историк, я не люблю делать широких обобщений. Однако, если взять историю Западной Церкви еще до отделения Рима католичества и затем уже историю западных христианских церквей и конфессий, она предстает как постоянная череда расколов слева, бесконечные попытки обновления, реформации и чем дальше, тем больше откалывающихся групп – лютеране, баптисты, церкви Христа, адвентисты и так далее. История Восточной Церкви выглядит совершенно иначе. Для нее характерны расколы справа, начиная как минимум с ариан, несториан, монофизитов и прочих слепо-фундаменталистских групп, которые не принимали решения новых соборов вплоть до наших старообрядцев и греческих старокалендаристов. Иными словами, в нашей церковной традиции есть хороший иммунитет от расколов слева, но гораздо меньшая устойчивость от попыток раскола справа. В последние годы мы снова стали тому свидетелями. Не случайно попытка раскола слева в виде необновленчества была быстро отторгнута церковным народом, в то время как голоса справа воспринимаются как нечто заслуживающее доверия, как то, к чему нужно прислушаться. Увы, даже на Афоне некоторые не устояли перед соблазном раскола. Под видом бескомпромиссной борьбы с экуменизмом, модернизмом, глобализмом и прочими, некоторые смутьяны создали свои противостоящие церковной полноте группировки. К сожалению, им удалось вовлечь туда и определенное количество монахов, весьма достойных, но, как правило, малообразованных и чрезмерно доверчивых. Большая часть таких раскольников, на Афоне их называют зелотами, живут по кельям, в труднодоступных местах или бесконечно шатаются по всему Афону, смущая паломников. Монастыри же, все крупные скиты и самые уважаемые келии твердо держатся царского пути, не уклоняясь ни вправо, ни влево. Но, увы, один монастырь из 20, Эсфигмен, отделился от остальных, запер свои ворота и исключил себя из общей афонской жизни. Его представитель даже не участвует в работе святого кинота афонского правительства, под предлогом того, что каждое заседание начинается с молитвы, а они, дескать, не могут молиться с отступниками. Остальные монастыри, мол, находятся в евхаристическом общении с поместными православными церквами, которые погрязли в экуменизме и модернизме, и, следовательно, сами по себе уже стали еретиками. Эсфигменские насельники, как и другие зелоты, не признают таинств православных церквей, не сослужат с ними, не причащаются и запрещают их членам причащаться у себя и даже не молятся вместе с ними, то есть со всеми нами. Афониты многожды пытались залечить конфликт, но всякий раз натыкались на стену вражды и неприятия раскольников, готовых уцепиться за самые вздорные предлоги, лишь бы не воссоединиться со своими братьями. Зелоты не являются чем-то единым, они разделены в себе, что и есть первый признак их пребывания вне церкви. Только в ней возможно сохранение единства, а отпадающие от нее немедленно начинают разделяться сами в себе и восставать друг на друга. Зелотские группировки, условно говоря, можно охарактеризовать как умеренные, жесткие и радикальные. Если первые только лишь отказываются от причастия в афонских монастырях, вторые говорят о невозможности присутствия на молитве отпавших, третьи же внушаются даже зайти в ворота монастыря. Разумеется, возможно и масса промежуточных вариантов. И все эти маленькие группы и группочки друг друга не признают и друг друга анафематствуют. Я же до сих пор вспоминаю тяжелое впечатление, которое осталось у меня от встречи с одним зелотом-болгарином. Это был пожилой, благообразного вида монах, идущий по горной тропе. Нам оказалось по пути, и мы разговаривали с дорогой. Он выявил себя вполне умеренным зелотом, жившим где-то на Каруле, на южном скалистом конце полуострова. Раньше он подвязался в Болгарии, но затем, продолжил он своим тихим и мягким голосом, в Болгарии был введен новый календарь, и спасения там не стало, так что я перебрался сюда. Больше я уже не слушал. Я был потрясен, как может этот человек спокойно и уверенно обрекать всю свою родную страну на вечную смерть, немало не смущаясь и не огорчаясь. Сразу вспомнилось определение сектантства, данное моим духовным отцом, протопресвитером Иоанном Мейндорфом. Секта — это сравнительно небольшая замкнутая группа людей, которые считают, что только они спасутся, а остальные погибнут, и которые получают глубокое удовлетворение от осознания этого. Парадоксальнее, а может быть и закономернее всего, что обвиняющие всех других в модернизме и потворстве глобализму зелоты все время обращаются за помощью в различные международные организации, те самые, которые в первую очередь и насаждают модернизм и глобализм. Зелоты квалифицированно и грамотно используют пиар, работают с журналистами, изобретая сенсации, вроде того, что их преследуют, осаждают, убивают и прочее, и собирают очень большие средства с тех, кого они проклинают, и в сотрудничестве с кем они обвиняют своих противников. Все это весьма прискорбно, особенно ввиду того, что мировое сообщество уже давно подбирается к Афону, стремясь открыть его для туризма и сделать открытым для всех. Феминистки сочиняют один судебный иск за другим против дискриминации по половому признаку и озвучивают свои протесты в Европарламенте. Так что зелоты, каковыми бы ни были их непосредственные цели, своими скандалами и сутяжничеством объективно способствуют делу врагов Афона, стремящихся уничтожить это уникальное святое место. Настоящим же афонитам не до пиара, они живут молитвой и служением Господу. Богослужебная жизнь Святой Горы не должна прерываться, несмотря ни на что. Всенощное бдение.
Важную часть богослужебной жизни Афона занимают всенощные бдения. Этим термином означается не 2-3-4-часовое богослужение, как его понимаем мы, а служба, которая продолжается буквально всю ночь, с вечера до утра, или, по меньшей мере, большую часть ночи. Такие всенощные службы служат под все 20-е и подряд великих праздников, а в престольный праздник монастыря бывает всенощная продолжительностью в 12-15 часов, вместе с литургией. На эту службу собираются представители других монастырей, приглашаются лучшие афонские певчие, приходят и другие гости. Мне довелось помолиться за главный всенощный Афона под праздник иконы Божьей Матери «Достойная есть», которая находится в Протасском храме столицы Афона Кореи. После кратко отслуженной малой вечерни гостей пригласили на трапезу, а затем, около 20 вечера, началась сама всенощная с великой вечерни. Храм был убран к празднику, и даже царские врата сняты с петель, чтобы не мешали проходу многочисленного служащего духовенства. Служба началась практически в полной темноте. Едва горели лишь 2 лампадки перед ликами Христа и Богородицы в нижнем ярусе иконостаса, и горела лампада чтеца, заабажуренная таким образом, что свет от нее падал лишь на страницу открытой книги. Мы все разместились в стасидиях, это особые стоячие кресла, в них можно стоять, опираясь на высокие подлокотники, можно полусидеть, откинувшись назад и уперевшись ногами в специальные подставки, и можно, разложив сиденье, также и сесть. Вот эти стасидии сильно облегчают долгие службы, во всяком случае они позволяют забыть о ногах и сосредоточиться на главном. Пели на 2 клироса, антифонно и очень протяжно. Каждая кирия и лейсон, Господи помилуй, длилась не менее 2-3 минут. Для того, чтобы подольше растянуть пение, добавлялись лишние слоги «ненене» или «терререм». Слова утратили свою самоценность. Душа славословила Бога, и в этой абсолютной радости одних только слов было уже недостаточно. Мелодии велись по всему храму, переплетались друг с другом, возносились к высокому потолку и сквозь него к небу. Казалось, что ты растворяешься в этой темноте и в этом пении. Времени больше не было, остался лишь пульс словословия. Когда стихиры на Господи возвах перевалили за середину, монах-экклезиарх постепенно начал зажигать все светильники. Лампадки опускались вниз на шарнирах, а затем уже горящие вновь взлетали наверх. Свечи на паникадилах зажигались при помощи огонька, закрепленного на длинной палке с плоскими щипцами и с крючком на конце. Огоньком поджигалась смоляная нитка, искусно протянутая между свечами, которая, вспыхнув, воспламеняла и их. Постепенно храм заполнился светом, казавшимся осветительным, привыкшим к темноте глазам. Заново начищенные медные паникадила и металлические оклады икон сияли почти нестерпимым блеском. И вот на славу перед вечерним входом экклезиарх, зацепив крючком своей палки главное паникадило, закрутил его. Тут нужно пояснить, как устроены афонские паникадила. Главное и самое большое паникадило, в Греции оно называется хорос, висящее в центре храма, имеет форму многоугольника, приближающегося к кругу. Оно состоит из плоских узорных медных пластин, в центре каждой из которых помещена икона. Пластины имеют форму прямоугольников, вытянутых в длину и скрепленных друг с другом петлями, наподобие дверных. Сверху на них подсвечники с вставленными свечами. Снизу часто висят изукрашенные страусиные яйца. По представлениям, отраженным в средневековых бестиариях, страус высиживает свои яйца взглядом. Причем стоит только ему отвернуться, как они немедленно стухают, и страусята не вылупляются. Так это должно напоминать монахам о важности сосредоточенности в непрестанном духовном делании. Так вот, снизу там висят страусиные яйца и позолоченные византийские двуглавые орлы. В большом паникадиле до 50 подобных пластин, сантиметров по 30-40 в длину. Подвешено оно довольно низко, чуть выше голов самых высоких молящихся. Человек среднего роста может дотронуться до него рукой. И подвешено оно на длинных тросах, закрепленных в куполе. Когда паникадило это закручивает, то вся эта конструкция приходит в медленное и величественное движение. Паникадило раскачивается как единое целое, и вместе с тем петли, которыми пластины скреплены друг с другом, также приходят в движение. Внутри этого огромного круга висит другое паникадило, более привычной для нас формы, разветвленного древа со сферой и благословляющей десницей внизу. Его экклезиарх закрутил в другую сторону. Затем были закручены еще несколько малых паникадил в притворе и боковых пределах храма. Впечатление от медленных и величавых из-за длинных подвесных тросов движений, сияющих светильников, было потрясающим. Казалось, храм — это какой-то космический корабль на предельной скорости под шум мотора, то есть торжественное византийское пение, сквозь тьму и непогоду, летящий к престолу Божию. Начался вечерний вход. Из северных врат иконостаса стал выходить длинный строй священников в разноцветных праздничных ризах и выстраиваться перед царскими вратами. Хор запел один из самых древних христианских гимнов «Свете тихий». Отцы зашли в алтарь, и экклезиарх, усмирив прощение паникадил, приступил к тушению свечей и лампад, убирая огонь при помощи плоских щипцов, управляемых снизу на конце своей универсальной палки. Началась лития. Покуда она шла, гостей группами по 10-12 человек приглашали в здание Протата, правительства Афонской монашеской республики, чтобы слегка передохнуть и подкрепиться. Нам подали всю ту же традиционную рюмочку крепкой ракии, густой кофе, студеную воду и сладкое черешневое варенье. Мы вернулись минут через 20. Лития все еще продолжалась. Закончилась она не раньше, чем через час, и монахи запели стихиры на стиховне. В конце концов, глубокой ночью отошла вечерняя. Началась полуночница, затем утренняя. Шестопсалмия читалась в полной темноте наизусть, как и всегда на Афоне. На поле елей вновь зажигали свет и раскачивали паникадило. Потом вновь все погасло. После 4 постепенно стала давить усталость. Примостившись в Тасидии, я невольно засыпал, клевал носом, боролся со сном в этой густой темноте, в которой не было ничего, кроме звуков молитвенного пения. «Пою Господию моему, донде же есть». Казалось, что концентрация молитвы в храме достигла уже предела, и вскоре не выдержит толстые каменные стены. Храм либо лопнет, либо оторвется от земли. Вдруг я заметил, что темнота уже не была кромешной. Начинали сереть окна. Рассветало. Постепенно едва заметная серость сменилась белизной. Утренний свет стал проникать в наболенное пространство. И как только первый золотой луч солнца из алтарного окна озарил храм, прозвучали слова «Слава тебе, показавшему нам свет». Хор запел великое словословие. За утренней последовали часы, а затем литургия, которая отошла уже после полудня. Я шел назад, в монастырь Ставроникита, по пустынной, пыльной, белой дороге, под жарким полуденным солнцем, совершенно не ощущая себя. Казалось, молитвенное пение все еще звучало. Оно за эти долгие часы стало частью меня, да и не только меня, всего, что меня окружало. Всякое дыхание дохвалит Господа. И действительно, тогда хвалило Господа все — и темная зелень листвы, и жар солнца, и стрекотание цикад, и оседающая на сандалиях белая пыль, и синева моря вдали, и пряный запах сухих трав, и едва заметный прохладный ветерок, в котором Господь явился пророку Ильи на горе Хариф. Спать не хотелось совершенно. Ночь закончилась, и наступил день.
Золотой крест.
Вспоминается исповедь в монастыре Григориат, Тогда игумен Георгий, который и поныне здравствует, поведал мне одну историю. Ему довелось принимать присмертную исповедь у одного священника в небольшом городке в Греции. У священника было двое детей с очень большой разницей в возрасте. Старший сын и дочь много младше его. Сын поехал в Афины учиться, и с ним произошла трагедия. Он погиб. Труп юноши нашли в пустынном месте. Ясно было лишь то, что умер он от побоев. Хотя сын священника был церковным человеком и вел благочестивую жизнь, креста на нем не оказалось. И вот это отсутствие креста очень томило душу несчастного отца. Убийц тогда не нашли, преступление осталось нераскрытым. Прошло время, дочь священника выросла, и у нее появился жених. Молодой человек был постарше ее, ходил к ним в дом и был хорошо принят. Священнику, к тому времени овдовевшему, он, в общем, нравился. Но сделать предложение жених все как-то не решался. Через некоторое время, когда стало уже очевидно, что они друг друга любят, молодой человек попросил отца девушки об исповеди. Тот согласился, и жених признался, что полюбил его дочь и его семью, но должен сказать, что он их недостоин, потому что он убийца. Одно время, — продолжил он, — довольно давно, он попал в дурную компанию. Они загуляли и поздно ночью пристали к какому-то юноше. Дело было в Афинах. Тот стал взывать к их совести, что их еще больше озлобило, и они начали его избивать и забили до смерти. Тогда жених, самый младший из той компании, из какого-то лиховства сорвал с юноши золотой крест, который до сих пор и носит при себе. С этими словами он показал священнику крест, в котором тот узнал пропавший крестильный крест своего сына. В тот момент отцу показалось, что пол уходит из-под его ног, сам он едва не упал. Он взмолился, чтобы Бог придал ему силы, а молодой человек продолжал. «Вы видите, такой отверженный Богом человек, как я, не может быть мужем вашей дочери, не может войти в вашу семью. Простите меня». Священник ответил. «Как я могу не принять тебя в свою семью, если сам Бог, принимая твое покаяние, отверзает перед тобой двери своего царствия?» Сыграли свадьбу, и все фотографии сына священника под благовидным предлогом были убраны подальше, чтобы муж его дочери никогда не догадался, что он убийца брата своей жены. Так этой тайны никто и не узнал. Священник рассказал это лишь отцу Георгию в предсмертной исповеди.
O piedoso tem piedad de mi, o Dios, conforme a tu gran misericordia, y según la abundancia de tu compasión, borra mis transgresiones.
Вы слушали Афонские рассказы. Читал автор Александр Леонидович Дворкин.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Уважаемые братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Зинаиды, Анатолия, Екатерины, Николая, Василия, Валентина, Веры, Иоанна, Михаила, Михаила, Александра, Марии, Надежды, Бориса, Дмитрия, Ильи, Екатерины, Феодосии, Сергия, Анатолия, Анны, Николая, Анны, Григория, Матроны, Надежды, Фаины, Симеона, Лидии, Евдокии, Василия, Бориса, Тамары, Веры, Надежды, Николая, Клавдии, Лидии, Алексея, митрополита Николая, протоиерея Николая, протоиерея Николая, митрополита Виталия, новопредставленного Владислава, новопредставленного Николая, Марии, Ильи, Константина, Сергия, Владимира, Екатерины, Ники, Любови, Сергия, Романа, Максима, новопредставленной Веры. Вечная память.